Глава 25. Как только он, шатаясь, вышел из номера, Дик и Розмари бросились друг к другу в объятия, увы, лишь на минуту. Тогда они еще не знали, что Парижу суждено было оставить в их душах неизгладимый след. Решительно всем подробностям этого дня, от случайно брошенной Диком на столе шариковой ручки до пьянящего тепла, исходящего от обнаженной шеи и плеч Розмари, предстояло навеки врезаться им в память. Дик все никак не хотел выходить из сладкого забытья. Она опомнилась первой. «Ну что ж, мой юный друг, мне пора». Он молча стоял, любуясь ее удаляющимся лицом, и даже не догадывался, что именно так грациозно и непринужденно, а главное, никогда не поворачиваясь к камере спиной, она завершала почти все свои сцены на съемочной площадке. Это был один из ее профессиональных секретов. И еще ни один из работавших с ней режиссеров не пытался усомниться в том, что это и есть единственно верный способ покидать место действия любой вымышленной или реальной драмы. Войдя к себе, Розмари тотчас же направилась к столу. Она вдруг вспомнила, что оставила там свой золотой браслет. Он был на месте. Рядом с ним лежало неоконченное письмо матери. С недавних пор Розмари взяла за правило писать ей каждый день. И она, набросив на руку, но позабыв застегнуть браслет, задумалась над тем, какими же словами лучше всего будет закончить послание. Но не прошло и двух минут, как она, задумчиво скользя взглядом по строчкам, вдруг осознала, что в номере есть кто-то еще. Надо полагать, людям свойственно окружать себя множеством вещей, способных переломить свет. Почти в каждой более или менее прилично обставленной комнате можно увидеть и скрытое лаком дерево, и начищенную бронзу, и серебро, и слоновую кость. Все эти материалы имеют сверкающую поверхность, однако к их блеску обычно настолько привыкаешь, что просто перестаешь его замечать. Прибавьте к этому еще добрый десяток всевозможных мелочей. Золоченые рамы картин, отточенные карандаши, пепельницы, хрустали, фарфор. Мало кто задумывается о том, что они тоже отбрасывают тени и отражают свет. Однако самое интересное заключается в том, что вся эта повторяющаяся изо дня в день игра света и тени вырабатывает у постоянно живущего в данной комнате человека не менее трудноуловимые, чем она сама, зрительные рефлексы, которые, в свою очередь, создают закрепляющиеся на подсознательном уровне ассоциации, совокупность которых и представляет собой наше восприятие комнаты. В этом наш мозг уподобляется опытному стекольщику, который, сосредоточившись на главной цели своей работы, все же не выбрасывает кажущиеся бесполезными обрезки. А вдруг пригодятся? Похоже, пригодились эти неосознанно запоминаемые светотени и Розмари. А иначе чем можно объяснить тот факт, что она, не отрывая взгляда от письма, все же, как она сама потом загадочно выразилась, поняла, что в комнате что-то изменилось? Все еще весьма смутно догадываясь, что же это может быть, но, тем не менее, повинуясь вдруг овладевшему ею мгновенному порыву, она встала, затем стремительно, как в балете, обернулась, и увидела, что на ее кровати во весь рост растянулся мертвый негр. Сквозь собственный крик она почти не услышала, как, упав с ее руки, брякнулся о стол незастегнутый браслет. В какой-то момент ей почему-то пришло в голову, что это Эйб Норт. Затем, бросившись к двери, она выбежала в коридор. Дик был занят своей одеждой. Сняв и тщательно осмотрев перчатки, он бросил их туда, где уже возвышалась куча других. Все их предстояло сдать в прачечную. Затем он повесил в шифоньер жилет и пиджак. Для рубашки он взял отдельный тремпель. Это была его маленькая хитрость. В некоторых случаях бережное обращение с одеждой может с успехом заменить стирку и глажку. Уже успевшая вернуться Николь, держа в руке газету, вытряхнула на нее из кофейной чашки, оставленной Эйбом, пепел. «Дик! Дик! Ты только посмотри, что здесь делается!» — закричала, ворвавшись в комнату, Розмари. Дик тотчас бросился в ее номер. Склонившись над Петерсоном и обнаружив, что тело еще не остыло, он первым делом попытался определить, бьется ли сердце и есть ли пульс. Лицо, измученное и льстивое при жизни, после смерти сделалось озлобленным и жестоким. Здесь же на ковре валялась деревянная коробка со щетками и баночкой ваксы, но, судя по болтающемуся на свисающей с кровати ноге, старому изношенному ботинку, свою собственную обувь Петерсон не чистил никогда в жизни. По французским законам трогать тело Дик не имел права. Однако, пытаясь развеять возникшие у него определенного рода сомнения, он все же решился взять мертвого негра за правую руку и слегка приподнять. Так и есть. На светло-зеленом покрывале виднелись кровавые пятна. Что, если они прошли и дальше? На одеяло? Закрыв дверь, Дик остановился посреди комнаты и задумался. Вдруг в коридоре послышались тихие шаги. Это была Николь. Подойдя ближе, она негромко позвала его по имени. Тогда он открыл дверь и прошептал: «Слушай, пойди к нам в спальню и принеси мне оттуда покрывало и одеяло тоже. Да смотри, чтоб никто тебя не видел». Затем, заметив, каким напряженным стал ее взгляд, он поспешил добавить: «Да не переживай ты так. Негры есть негры. Ну, не поделили там они чего-то. Так при чем здесь мы?» Скорее бы его отсюда унесли. Когда Николь вышла, Дик решился поднять тело с кровати. Оно оказалось намного легче, чем он думал. Должно быть, сказалось постоянное недоедание. Стараясь держать его так, чтобы кровь стекала не на пол, а на одежду, он осторожно положил его на пол. Скатав в один рулон одеяло и покрывало, он на цыпочках подошел к двери и, чуть приоткрыв ее, прислушался. Где-то далеко в коридоре был слышен звон посуды. Затем прозвучало громкое, довольное: «Мерси, мадам!» Раздались чьи-то шаги, но, к счастью, они удалялись по направлению к служебной лестнице. Должно быть, официант. Как только вновь стало тихо, в дверях их номера появилась Николь, и прямо в коридоре, выхватив из рук Дика окровавленный сверток, мгновенно впихнула ему точно такой же чистый. Не теряя ни минуты, Дик вернулся в номер Розмари и аккуратно расстелил на ее кровати одеяло. Прикрыв его покрывалом, он вытер со лба пот. Ему необходимо было кое-что обдумать. Отвернувшись к окну и глядя, как сгущаются сумерки, он первым делом мысленно обозначил для себя все то, что сделалось очевидным после осмотра тела. Было совершенно ясно, что один из тех негров, которых полиция арестовала с подачи упившегося до скотского состояния Эйба, выследил объявленного предателем Петерсона и напал на него в коридоре. Спасаясь бегством, несчастный чистильщик чужих башмаков забился в незапертый номер, где и был повален на кровать и зарезан. Не вызывал сомнений тот факт, что если оставить все как есть, подозрение неминуемо упадет на Розмари, и тогда бедняжке ни за что не отмыться. Слишком свежо еще в памяти парижан дело Арбакла. А ведь незапятнанная репутация верной моральным устоям папиной дочки – это одно из обязательных условий ее контракта. И тогда Дик решительно засучил рукава. Признаться, рукавов-то как таковых не было. Рубашку он снял еще до прихода Николи, ходил теперь в нижней безрукавке, но была сложившаяся в былые годы привычка. Склонившись над трупом, он ухватил его за шиворот и, толкнув ногой дверь, выбросил в коридор. Затем, придав ему как можно более естественное положение, Дик вернулся в номер Розмари и тщательно пригладил на ковре ворс. Войдя к себе, он тотчас позвонил владельцу отеля. «Алло, мистер Макбет!» «Говорит доктор Дайвер. Я по очень важному делу. Надеюсь, нам нет надобности опасаться посторонних ушей». Слава Богу! В свое время он постарался втереться к этому Макбету в доверие. Скольких людей он в себя влюбил, не счесть, но лишь один по-настоящему пригодился. «Видите ли, сэр, мы с супругой только что вышли из номера и увидели в коридоре мертвого негра. Нет-нет, в гражданском. Подождите минутку. Я прекрасно понимаю, какой непоправимый ущерб это может нанести, да-да, вашему бизнесу. Именно поэтому я и решился вас побеспокоить. Однако я должен просить вас об одолжении. Думаю, будет лучше, если вы не станете упоминать мое имя. Знаете, не хочется оказаться в цепких лапах здешних властей только потому, что мы с Николь первыми увидели труп». Какая трогательная забота об отеле. Не убедись, Макбет, всего лишь пару дней тому назад, что именно таков и есть Дик Дайвер, он ни за что бы ему не поверил. Прибыл Макбет через 5 минут. Буквально вслед за ним явились жандармы. Однако, прежде чем это произошло, он подошел к Дику и прошептал: «Умоляю вас, ни о чем не беспокойтесь. Имена всех наших гостей – это коммерческая тайна. Лишь позвольте мне поблагодарить вас за помощь». Долговязому нахалу сержанту он прямо в коридоре сунул такую взятку, что тому оставалось лишь отчаянно дергать себя за усы. Жадность боролась в нем со страхом и победила. Некоторое время он еще продолжал что-то черкать в своем блокноте, Затем позвонил в участок. Тем временем в отношении трупа были приняты срочные меры. С удивительной расторопностью, которую сам Жюль Петерсон, будь он жив, как человек деловой, непременно оценил бы по достоинству, его останки были перенесены в свободный номер. Мог ли вообразить себе жалкий негр, что после смерти ему предоставят отдельные апартаменты в одном из лучших отелей мира? Когда все закончилось, Дик вернулся к себе. «Что произошло?» – закричала, увидев его, Розмари. «Неужели в этом городе американцы каждый день отправляют друг друга на тот свет?» «Боюсь, что это только начало», – ответил он. «А где Николь?» «По-моему, в ванной». Она подарила ему долгий, исполненный обожания взгляд. Он ее спас. Воображение рисовало ей страшные картины того, что неминуемо произошло бы с ней, если бы он не вмешался. Слушая его спокойный и уверенный, возвращающий ей самообладание голос, она едва не бросилась перед ним на колени. В ее преданном взгляде читалось безудержное желание принадлежать ему душой и телом, однако, протянув к нему руки, она поняла, что он чем-то встревожен. Он бросился в спальню, оттуда в ванную, и тогда Розмари услышала доносившийся из глубины комнат крик. Просочившись сквозь щели в дверях и замочные скважины, он становился все громче и громче. Вскоре она стала различать слова, и то, что ей пришлось услышать, настолько не укладывалось в рамки привычного для нее человеческого бытия, что по коже у нее поползли мурашки. Подумав, что Николь, должно быть, поскользнулась на мокром полу и сильно ушиблась, Розмари побежала вслед за Диком, однако прежде чем он схватил ее за плечи и, заслонив собой Николь, выставил обратно, она поняла, что все гораздо ужаснее. «Ах, это ты!» – кричала Николь, уцепившись руками за край ванны. Стоя на коленях, она судорожно раскачивалась со стороны в сторону. «Ты пришел, чтобы лишить меня спокойствия, того последнего, которое еще оставалось. Иначе зачем ты притащил сюда эти кровавые тряпки? Хочешь, чтобы я в них ходила? Так мне стыдиться нечего. А знаешь, когда-то в Цюрихе, на 1 апреля устроили замечательный праздник на озере. Там были все такие, как я. И я решила тоже пойти. Хотела надеть, как полагается, окровавленное покрывало, но мне не дали. Николь, прекрати сейчас же! Николь! Но мне не дали! И тогда я закрылась в ванной. Они взломали двери и притащили мне домино. Мол, надевай! Я и надела. А что мне было делать? Да помнись же ты, наконец! Я знаю, что ты меня не любишь. Слишком поздно. Я только прошу тебя, не приходи в ванную. Не приноси мне сюда кровавленные одеяла и не заставляй их стирать. Ведь только здесь я могу побыть наедине с собой. Николь, ради Бога, остановись! Прошу тебя, встань!» Не в силах унять дрожь, Розмари вернулась в гостиную. Уже оттуда она услышала, как оглушительно хлопнула дверь в ванной. Теперь она поняла, что видела Вайолет Макиска ванной на вилле Диана. Зазвонил телефон, и, подняв трубку, она чуть было не разрыдалась от внезапной радости. Это был Коллис Клей. Оказывается, все это время он дозванивался к ней в номер, но телефон упорно не отвечал, и в конце концов Коллис догадался, что она, скорее всего, у дайверов. Через несколько минут он уже ждал ее в коридоре. «Прошу вас, давайте сначала зайдем на минутку ко мне», сказала она, выйдя из наполнившегося гнетущей тишиной люкса. «Я должна привести в порядок прическу». Возвращаться в собственный номер одной ей было страшно.